Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твоего Сына. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что в Сыне Твоем Ты в каждом из нас восстанавливаешь свой образ. Мы благодарны Тебе, Отец. Благодарны Тебе за Иисуса, за то, что мы имеем возможность обращаться к Нему всегда, как к Спасителю, как к Господу, как к ходатаю, как к первосвященнику, как к адвокату. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Иисуса и за все, что Ты открываешь нам в Нем. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам в Иисусе своего Сына, чтобы мы Его видели и чтобы мы знали, какими Ты видишь нас. Мы благодарны Тебе, Отец. И прости нам, Отец. Прости нам всякое невежество. Прости нам всякий неисповеданный грех. Прости, если мы хоть в чем-то допускаем ошибки, невзирая на образ Божий в Иисусе. Мы каемся во имя Иисуса. И мы прибегаем к престолу благодати во имя Иисуса и просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас видеть этот образ и быть. Знать, чтобы быть образом Божиим. Мы верим, Иисус, мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, восстановление, что Ты совершишь. Мы просим Тебя, помоги, Иисус, помоги каждому из нас, помоги нам, детям Божьим, быть восстановленными в этом образе, на этой земле, чтобы еще в это время нашей жизни, на этой земле, каждому из нас могли сказать: Ты Сын Божий, Ты Дочь Божья. Мы верим, Иисус. Мы верим в Твою силу. Мы верим в Твои способности. Ты помазан, Иисус, господствовать. Ты Господь и над нашим телом, и над нашим духом и душой. Поэтому мы полностью полагаемся на Тебя, Иисус, на Твои способности, на Твои возможности, Духом Твоим Святым в нас. А мы верим, Иисус, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли во имя Твое, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, чтобы быть образом Божиим, всем потребным, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Иисус, Духом истины Своей, направляй и веди нас в истине Твоей, чтобы воля Твоя совершалась прямо сейчас, во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, Иисус, что мы уже имеем ум Христов, ум, способный понимать и принимать несравненно больше. И мы принимаем прямо сейчас от престола благодати помазание Духа Божьей премудрости и откровения понимать и принимать несравненно больше. Да будет восстановлен образ Божий в наших умах во всей полноте. Отец, мы желаем знать Тебя. Мы желаем знать Твоего Сына. Мы желаем знать, чтобы быть такими, как Ты. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Ты будешь трудиться над нами, Духом Твоим Святым, устраняя всякую тьму во всяком ее проявлении. Мы верим, что прямо сейчас бани водные посредством Слова мы будем очищаться, омываться, чтобы устранялась всякая примесь. Суета, бессмысленность, бесполезность, да будет восстановлен образ Божий в каждом присутствующем и входящем. Отец, мы благодарны Тебе. Отец, мы так благословлены Иисусом. Мы так благословлены Твоим Сыном. И мы просим Тебя еще раз и еще раз, Отец, открывай, твори в нас Сына Твоего. И мы благодарны Тебе. Мы так благословлены Твоим Словом, Отец. Мы так благословлены тем откровением, которым Ты прямо сейчас будешь наполнять наши сердца. Твори, Отец. Открывай и твори Сына Твоего в нас. Помоги нам видеть и слышать то, что Ты хочешь, чтобы мы видели и слышали. А мы полностью, Иисус, посвящаем это время Тебе, чтобы видеть Тебя, чтобы слышать Тебя, чтобы понимать Тебя. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Святым Ты будешь учить нас, как Отец учит детей Своих. Мы принимаем с благодарением помазание Духа премудрости и откровения на каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Да. Тема, конечно, очень интересная. Она меняет, вы наверняка уже замечаете, как меняются молитвы, меняется подход, меняется взгляд. Конечно, эта тема преображает. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами проходить тему, которая называется «Образ Божий». Образ Божий. Библия говорит: «Да знают Бога и Сына». Вы знаете, слово «да знают» – это слово еще не раскрывает зачем. А в целом становится понятно, чтобы быть такими, как они. Поэтому, изучая тему «Образ Божий», мы изучаем не просто чтобы знать, а чтобы быть. Мы преследуем именно вот эту цель. Вы знаете, есть разница в том, когда вы читаете Библию, чтобы ее знать. Разница между тем, когда вы читаете, чтобы быть. Многие знают, но немногие являют. Бог хочет, чтобы мы являли, чтобы мы не просто знали букву, а чтобы мы знали Дух, чтобы мы были образом Божьим. И мы преследуем такую цель. Пусть мотив нашего Духа будет, чтобы быть, а не чтобы знать. И держите это в своем духе. Хорошо. Сегодня у нас с вами 15-я встреча. Я хочу напомнить некоторые основные моменты из 14-й встречи, так как она сама по себе была очень фундаментальной. Мы говорили о равноценной жертве. Равноценной жертве. Потому что, слушая верующих, иногда создается такое впечатление, что Иисус пришел заплатить цену за мусор. Это очень искаженное, вредное мышление. Иисус не пришел заплатить цену за мусор. Бог не возлюбил горстку мусора. Он возлюбил своих детей. И в этом есть откровение равноценности. Потому что Иисус назван в Писании последний Адам. И равноценность – это очень важное качество жертвы. Вот почему жертвы Ветхого Завета не могли освободить человека от власти греха. Они не были равноценны. Они не были равноценны. Поэтому Бог еще прежде создания мира приготовил равноценную жертву. Равноценную именно, что если человек все-таки сделает неправильный выбор, Бог приготовил равноценную жертву. И Писание говорит: агнца, заклятого от создания мира. И этот агнец был его сын. А если он равноценный, то кто Адам? Сын. Знаете, некоторым даже сложно об этом подумать, что Адам сын Божий. А я хочу спросить, тогда чей он, если он не Божий сын? Тогда какой он, если не равноценный? Тогда почему образу и подобию он? Это очень важные моменты. Почему? Потому что отсутствие вот таких знаний приводит нас к тому состоянию, что мудрость земная, душевная, бесовская еще продолжает пульсировать в нашем уме. Так кто я? Я такой же, как Адам, согрешивший. Вы не такой, как Адам, согрешивший. Хорошо. Поэтому мы с вами трудимся над тем, чтобы иметь необходимые знания, чтобы быть образом Божьим. И мы говорили о важности равноценности. Я не буду сильно надолго на этом задерживаться, мы об этом уже говорили. И следующее, о чем мы говорили на нашей прошлой встрече, это о методе воплощения. Почему мы об этом говорили? Потому что Бог неизменный. Точно так же, как на землю пришел и был явлен первый сын, Адам, точно так же был явлен и последний. Слово стало плотью. Воплощение, слышите? Воплощение. Хотя в Библии используется слово «родился», и это слово стало причиной многих доктрин, которые на сегодняшний день в определенных деноминациях до сих пор хватаются за это слово. Но он же родился. Он не родился, он воплотился. Точно так же, как и вы. Вы не родились, а родилось ваше тело родилось. рождены от плоти, но вы не плоть, вы дух. Потому воплощение – это слово, которое касается вас. Не свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении дано кому? Вашей плоти, но не вашему духу. Потому что дух не имеет начала. Рожденный от духа, явленный от духа есть дух. Бог безначальный, а вы всегда были в нем. А если вы не были в нем, тогда в ком вы были? Просто размышляйте. Если вы не были в нем, то где вы были? В ком вы были? Но вы всегда были в нем. Потому и дети. Хорошо. Это благословляет. Это благословляет. Итак, метод воплощения образа Божьего, который мы видим в первом и во втором человеке, я имею в виду в первом человеке, то, как Бог воплотил человека через Слово, такой же метод воплощения и в последнем Адаме. Это очень важно знать. Очень важно знать. Мы еще будем к этому возвращаться, когда мы дойдем до нового творения. Мы будем об этом говорить, потому что это основы. Хорошо. А сегодня мы будем говорить об Иисусе Христе как образе Божьем. Потому что мы сейчас с вами рассматриваем именно явление образа Божьего в Иисусе Христе. Вообще, вся жизнь Иисуса Христа, в том числе и Его земное служение, является яркой демонстрацией образа Божьего во плоти. Это явление человечеству, сынам Божьим, того, кто они на самом деле и какими их желает видеть Бог. Меня это благословляет всегда. Потому что в Иисусе я вижу, кем меня хочет видеть Бог. И не только хочет, а уже видит верой. Ты такой. Нет, я не такой. Нет, ты такой. Я сказал. Не спорьте с Богом. Наоборот, будьте, дайте возможность. Поймите, Дух Божий не творит вас другим. Он творит вас Сына Божьего. И не мешайте Ему. Пожалуйста, своими устами не называйте себя тем, от чего вы искуплены. Я не такой, я не сякой, у меня ничего нет. Ерунда, ложь. Не обманывайтесь. Бог творит вас Духом Святым Сына Своего. Значит, не говорите то, чего нет в Иисусе. А если говорите, это ложь, и кайтесь в ней. Хорошо, я немножко жесткий, но Дух Божий побуждает меня, потому что Он творит. Итак, Иисус Христос является образ Божий. Явление истинного человека в этом образе. Явление истинного человека в этом образе. И вы знаете, что удивительно, изучая образ Божий, изучая явление образа Божьего в Иисусе, мы видим особенно в период новозаветнего служения Иисуса, что большинство, как иудеев, так и последователей, не обращали внимания на эту очень важную сторону Его миссии. Они не рассматривали Его с этой стороны. Они рассматривали Его как Спасителя, как Мессию, Спасителя. И они ожидали от Него только этого. Это очень важный момент, слушайте. Они ожидали от Него только этого, спасения, больше ничего. Брат Олег, а что здесь такого плохого, что от Иисуса ожидали только спасения? Вы знаете, если не смотреть в глубину, то не видно очень серьезные проблемы. Рождение крайностей. Если не посмотреть в глубину, за крест. Если не посмотреть, то мы видим рождение религиозных крайностей. Давайте немножко поразмышляем на эту тему. Потому что нам нужно заглянуть за крест. Брат Олег, мы уже там. Я знаю, что мы там. Так давайте увидим, что мы там делать вообще должны. Давайте немножко с вами заглянем. То, чего не сделали иудеи в период земного служения Иисуса, и то, чего не делали многие, потом уверовавшие. И многие сейчас этого не делают. Давайте немножко заглянем за крест. Представим себе такую группу людей, большую группу людей, которые решили свергнуть в определенной стране диктатуру. Они захотели свободы от этой диктатуры. Они организовались, создали определенный комитет, разработали определенную стратегию, приобрели все необходимое для совершения революции и совершили революцию, свергнули диктатуру. И вы знаете, какая особенность была вот этого свержения? Что то, что началось после того, как они обрели свободу, было хуже, чем было, когда была диктатура. Братья, как такое может быть? Потому что когда пришла свобода слова, свобода экономики, свобода выбора, свобода, 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 свобода. Но эти люди никогда не жили в свободе. В своем уме они всегда были рабами, знающими, как бороться, как восставать, как бунтовать, как наезжать и убивать. Они никогда не знали, как быть свободными. Они не думали, как свободные, они не говорили, как свободные, они не поступали, как свободные, они всегда видели себя рабами. И вдруг они стали свободными. И вдруг они поняли, что они не знают, что с ней делать и куда ее дальше направлять. И естественно, так как они все равно были вынуждены что-то с ней делать, они, не ведая того, создают новую форму диктатуры. Я верю, что вы понимаете, о чем идет речь. Потому что то, что стояло за крестом Иисуса, некоторые верующие до сих пор не поняли. То, что открывал крест Иисуса, кровь Иисуса, многие верующие до сих пор не поняли. По этой причине до сих пор совершается переход детей Божьих от рабства греха в рабство религии. До сих пор. Просто потому, что не поняли, что за крестом. Если человек не знает, что ему делать после того, как цель достигнута, то он не будет поступать, то он будет поступать так же, как и прежде, но уже под новой вывеской. Всегда очень важно, что делать после, когда цель достигнута. Это очень важный момент. Потому что спасение – это не конечная точка, поймите. Это начало. Это начало чего-то еще большего, даже может быть, чем само спасение. Потому что оно открывает вечность. Вечность. Воинственные народы, порабощенные смертью и ненавистью к людям, принимали Божью любовь в Иисусе Христе. Но не становясь образом Божьим в Иисусе Христе, и продолжая руководствоваться тем, что было в их уме, они взяли мечи и пошли убивать язычников во имя Иисуса Христа. Вы знаете, в каких народах были крестовые походы? Убивали, как вы думаете, во чье имя? В Иисуса Христа. Почему? Потому что они не пытались быть, но надо было что-то делать с этой свободой. Они ее так реализовывали. Поэтому люди верой принимают спасение от рабства смерти, в надежде жить в свободе, в радости, в любви Божьей, но попадают в рабство религии, крайности, заблуждений, где, минуя образ Божий, навязывается образ смиренного доктринам раба. Люди смиряются перед доктринами. Я ничего против доктрин не имею, но я имею против тех доктрин, в которых нет образа Божьего. Потому что это смерть. Но то, что за спасением, слушайте внимательно, для людей, это то, ради чего и осуществляется спасение. А то, для чего оно осуществляется, спасение, это не что-то новое, ранее несуществующее. Это восстановление образа Божьего в человеке, утраченного Адамом. Восстановление не чтобы знать о Боге, а чтобы быть. Это сильно. Не просто чтобы знать, потому что я знаю много знающих, но так хочется видеть. Так хочется уже видеть. И увидят разницу. Писании написано, 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись. Это его воля. Но есть вторая часть этого стиха, потому что за спасением что-то стоит. Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог есть истина. И достигли познания Бога, образа Божьего. Это следующее домашнее задание после спасения. Но некоторые остановились после креста и стали, и замерли. Все. А Он хочет, чтобы те, кто прошли через крест, осуществляли дальше очень важную работу. Спасение – это начало. Шаг в вечное познание Бога, чтобы быть Его образом. Это очень важный момент. Последователи Иисуса Христа, как иудеи, дальше спасение от власти греха не смотрели. Они смотрели на Него как на Мессию, а глубже за искупление не смотрели. Иисус, видя эту проблему в людях и понимая возможные последствия, всячески пытался донести им многогранность своей миссии и того, что будет необходимо. Брат, откуда вы это знаете? Из пророчества о нем. Вы знаете, что Иисус не смотрел на крест, хотя многие говорят, что Он смотрел на крест. Иисус не смотрел на крест, потому что крест – это место суда. Он смотрел на то, что будет после. И это серьезный урок. Если вы будете смотреть на проблему, то вы никогда не увидите решения. Это урок Божий. Иисус не смотрел на крест. Иисус смотрел на то, что будет после. Иисус не смотрел на себя на кресте. Иисус смотрел после того, что будет после с Ним. Братья, как это касается меня? Потому что ты в нем. Смотри на себя после креста, а не до. Я вам даю очень важное знание, чтобы быть, чтобы не просто знать, а чтобы быть. Поэтому Иисус, видя вот эту проблему, что Его видят только Спасителем, только Спасителем, трудился над тем, чтобы раскрыть многогранность своей миссии. И я хочу с вами сегодня совершить экскурсию в один диалог Иисуса со своими учениками и все, что из него вытекало. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих». Это период земного служения Иисуса. Это период земного служения Иисуса, описанных в Евангелиях Нового Завета. Евангелие от Матфея в данном стихе. Матфея, 16 глава, 13 стих. «Иисус спрашивал учеников Своих». За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Вообще, сам по себе этот вопрос, он безграничной глубины. За кого почитают Меня люди? Возможно, кто-то подумает, он наверняка спрашивал о вере. Этот вопрос намного глубже, чем только о вере. Потому что Иисус говорил не только, верят ли в то, что Я Спаситель. А на самом деле Иисус спрашивал, кого во Мне видят люди? Если вы зададите себе этот вопрос, то для вас этот вопрос станет очень серьезным тестом. Видят ли они того, кого надо видеть? А если не видят, то кого видят? Но мы сейчас не будем трогать нас, потому что нам нужно взирать на Него. Итак, Иисус задал ученикам вопрос. За кого или кого видят во Мне люди? Ученики Иисуса Христа по очереди стали рассказывать то, что они слышали от людей, и кем Его видят люди, и кого они в Нем видят. Читаю. Один за Иоанна Крестителя. Другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Вообще удивительное разнообразие ответов само по себе. Но как вы видите, Ни в одном из ответов даже не фигурирует Иисус как Мессия. А про вопрос «Сын Божий» даже и близко речи нет. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что Иисус не просто спасил людей, которые Библию никогда в руках держали. Я имею в виду пятикнижие Моисея. Я говорю о тех людях, Он спросил о тех людях, которые Тору с самого детства муштровали. С самого детства. Иисус спросил, кого видят во мне те, которые читают Тору с самого детства? И он послушал кого? И ни один из учеников в своем рассказе не сказал «Мессия» или «Сын Божий». И то, что стало очевидным из рассказа учеников, говорило о состоянии духа и души иудеев в тот период. А именно о том состоянии, насколько мудрость земная, душевная, бесовская – захватило умы людей, и насколько люди стали ограничены и зависимы, что уже не могли видеть образ Бога в Его Сыне. Бог прокомментировал это состояние умов человеческих. Иеремия 4:22. «Народ мой глуп, не знает меня». Знаете, размышляя над этими словами, как и над словами «да знают Бога», я все больше начинаю понимать, что мы в свое время были обучены знать все, что связано с медициной, все, что связано с нашим телом, были обучены знать все, что связано с какими-то профессиями. А Бог хочет, чтобы мы знали Его в первую очередь. А мы уже кое-что знаем. И из того, что мы знаем, в этом нет Бога. Вот в чем сама идея, понимаете? Потому мы очень много знаем чего без Бога. И то, что без Бога, мешает нам узнать Бога. А нам надо это сделать. И на это есть Божье благоволение и Дух Божий. Дальше, не меняя сути вопроса, Иисус Христос задает вопрос непосредственно уже к своим ученикам. Это уже ближе к нам. К тем, которым Он столько времени уже говорил об образе Божьем и об Его единстве с Богом Отцом. Вопрос к нам. Матфея 16:15. А вы за кого почитаете меня? Или другими словами можно так сказать. Кем вы меня видите? Или кого вы во мне видите? Вообще это не праздное любопытство Иисуса. В этом вопросе сокрыта вся глубина и вся полнота образа Божьего. Даже не сколько в самом вопросе, сколько в ответе на этот вопрос. Полнота образа Божьего. В этом вопросе, и этот вопрос сейчас также актуален, так как и тогда. Почему? Потому что, слушайте внимательно, от того, кем видели Его люди и Его ученики, в дальнейшем зависело то, кем они впоследствии должны были увидеть себя. И то, кем они должны были стремиться стать. Еще раз повторю. От того, кем видели Его ученики, зависело от того, кем они должны были стремиться стать и кого они должны были видеть в себе. Вы понимаете, почему многие не стремятся стать Иисусом? Потому что они знают, что они не могут быть Спасителем. А кроме Спасителя, они никого в Нем не видят. Я верю, что вы начинаете понимать. Если люди видят в Иисусе только Спасителя, то они никогда не будут стремиться им стать. Никогда. Потому что они знают, что Спасителем не стать не могут. Самим Спасителем они не могут пойти на крест. Потому что они кроме Его больше ничего не видят в Нем. Но Иисус – это многогранная миссия. А спасение – это дверь куда-то. Мы сегодня с вами совершаем это погружение. Ученики, видя реакцию Иисуса Христа на Его предыдущий вопрос, молчали. Знаете, почему они молчали? Потому что они видели, что в их рассказах, в том, кем люди видят Иисуса, они видели, что Иисус видит, что показал, что что-то неправильно, все неправильно буквально. не то. Ответы и учеников, они не приносили радость Иисусу. Что-то не соответствовало, что-то было не так. Но был один из учеников, который был наполнен чем-то, каким-то переживанием. Когда Иисус спросил, а вы за кого меня почитаете? Все молчали, но один не выдержал. Потому что он был чем-то наполнен, чем-то живым. Знаете, живое что-то булькало в нем. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вообще этот ответ состоит из двух величайших откровений апостола Петра. Двух величайших фундаментальных откровений. И я хочу, чтобы вы увидели. Каждое из этих откровений, которые сейчас услышите, является неотъемлемой частью другого. В целом, это полнота образа Божьего. И вот как это откровение, мы его разберем на две части. Первое, ты Христос. Второе, Сын Бога Живого. Ты Христос, первое откровение. Сын Бога Живого. Фактически из реакции Иисуса Христа на это откровение апостола Петра, очевидно, что это было именно тем, что желает Иисус и Его Небесный Отец, чтобы знали и видели в Нем люди. Читаю ответ Иисуса Христа на это откровение. Тогда Иисус сказал ему ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Другими словами, ты получил откровение от моего Отца. Это воля Божия, конечно, 100%. Мы сейчас с вами проведем исследование этого откровения, потому что в этом откровении скрыт образ Божий. Брат Олег, а при чем здесь откровение ко мне? Потому что все мы рождены свыше. И нам нужно видеть это откровение. Поэтому мы сейчас с вами проведем исследование вот этого откровения, которое состоит из двух частей. Ты Христос, и вторая часть – Сын Божий. Сын Божий, Сын Бога Живого. Само по себе это откровение несложно. Почему несложно? Потому что Дух Божий с нами, и Он поможет нам это увидеть. Потому что на это есть воля Божья. Ему Отец открыл, а Бог не лицеприятен. Он хочет, чтобы мы тоже это знали. На основании этого и будем погружаться. А для того, чтобы иметь глубину этого откровения, нам придется с вами вернуться на какой-то период времени пребывания Иисуса на земле, вернуться к тому моменту, когда Он только недавно воплотился. То есть к периоду Его юного возраста. Итак, Сын Божий, возвращаемся к Нему, к Иисусу. Сын Божий, Иисус Христос, вы знаете из Писания, что Он получил свою плоть от Марии. Об этом вы знаете из Писания. Его матери по плоти, отмечаю, Его матери по плоти. И Его плоть, Иисуса, была необычна лишь тем, что в ней не было греха. Но вы знаете, если вы внимательно почитаете вот этот период жизни Иисуса, то вы можете заметить, что в этот период времени Иисус никого не исцелил, никого не освободил. А это знаете, о чем говорит? Что даже абсолютно безгрешная плоть не обладает никакой ни исцеляющей, ни освобождающей силы. Просто плоть. Одежда духа. Это очень важное знание. Потому что на сегодняшний день определенные, скажем так, нельзя сказать... Ну, в общем, есть, существуют определенные знания, что якобы плоть обладает какими-то сверхъестественными там качествами. А она праха праха. Одежда, скажем так. Сама по себе даже абсолютно безгрешная плоть не обладает никакой ни исцеляющей, ни освобождающейся. Вы знаете, что период младенчества, период юношества Иисуса, если бы даже к Иисусу прикоснулся больной человек, какой-то недух, он бы остался больным. И из Иисуса не вышла бы никакая сила. Потому что Его тело отличалось от вашего тела лишь тем, что в Его теле не было греха. Но, как я отметил, что даже абсолютно безгрешная плоть не обладает никакой исцеляющей силой. Это очень важное знание. Кем мы знаем Иисуса до крещения в Иордане? Иисус из Назарета, сын Марии и Иосифа. Таким мы его знали до крещения в Иордане. Что произошло в Иордане после погружения его в воду Иоанном Крестителем, что вдруг после этого погружения и каких-то событий, вдруг к его имени стали добавлять слово «Христос». То есть до этого мы знали его как сын Марии и Иосифа, а после погружения в Иордан и еще каких-то событий, вдруг его называют Христос. Именно за этим событием, которое произошло на Иордане, стоит откровение, первое откровение. Ты Христос. Поэтому давайте мы прочитаем это событие, которое произошло после крещения или погружения Иисуса в Иордан. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься или погружаться от него. Иоанн же удерживал его, говорил, мне надо бы накреститься от тебя. Это Матфея 3 глава, 13 стиха. Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал им в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И погрузившись, крестившись, это греческое слово, и погрузившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, заметьте, кто увидел, Иоанн, Духа Божьего, который сходил как голубь. И не спускался на него. И все глаз с неба глаголищи, говорит Бог Отец. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором, отмечаю, в котором мое благоволение. То есть мы видим сами, что Бог говорит о своем благоволении в Иисусе. Вспомните, ангелы тоже что-то говорили о благоволении. Мир на земле. В человеках благоволение. А они тоже говорили только о младенце, который лежал в пеленах. Но они говорили о том, что в этом младенце благоволение Божье. В котором мое благоволение. О каком благоволении идет речь, мы еще с вами будем говорить. Итак, Иисус после погружения в воду был крещен, что в переводе с греческого означает погружен в силу Духа Божьего для осуществления своей миссии. Именно с того момента, когда Иисус был погружен в Дух, в силу, его стали называть Иисус Христос из Назарета. Уже приставка «сын Марии и Иосифа» отсутствует. Отсутствует. Потому что кое-что произошло. И что произошло в жизни Иисуса, сокрыто в слове «Христос». И мы сейчас с вами совершим исследование этого слова. Важно. Я знаю, что многие знают, но это жизненно важно. Позвольте Духу Божьему поработать с вами еще раз и еще раз в этом вопросе. Итак, слово «Христос» в Новом Завете встречается 341 раз. И оно не является ни фамилией, ни титулом Иисуса. Хотя очень часто верующие используют это якобы в форме фамилии или титула. Но оно не является ни фамилией, ни титулом Иисуса. Слово «Христос» в Писании является греческим переводом еврейского слова «мессия». Поэтому греческое слово «Христос» и еврейское слово «мессия» означает одно и то же. «Помазанник Божий». Это в Писании. «Помазанник Божий». А если есть помазанный Богом, то несложно догадаться, что есть то, чем его помазали. Правильно? Определение того, чем Бог помазал помазанника, тем самым дается определение слова «помазание». Мы с вами найдем в книге пророка Исаии 10:27. Вот сейчас очень важное определение. И там написано, «И будет тот день», мы уже догадались в какой, «Снимется с рамен твоих бремя его, то есть сатаны, и ермо, то есть сатаны, шеи твоей, и распадется ермо от тука». В еврейском оригинале написано «от помазания». Следовательно, Иисус был помазан или погружен Богом в силу Духа Святого с целью благовествовать, снимать бремена, уничтожать ярмо рабства, проклятий и смерти, которое на тот период контролировало человека в разных сферах его жизни. Итак, мы можем сказать, что помазание – это сила Духа Божьего, которая снимает бремя и уничтожает ярмо проклятий сатаны. Помазание – это сила Духа Божьего, которая снимает бремя и уничтожает ярмо проклятий сатаны. Слово «помазание» у греков говорит о нанесении чего-либо на что-либо. То есть, если вы будете использовать слово «Христос» у греков, то они подумают, что вы говорите о помазании чего-то чем-то. Они ни в коем случае не подумают про Иисуса. Они подумают как раз так, как они его используют. Христить – это значит нанести что-то на что-то. Они христят масло, не, хлеб маслом. Христят, помазывают. Поэтому у греков это слово не носит никакого такого глубокого понимания, как у нас. Оно носит такой характер, такой, как у них. Мы же, используя слово «помазание», всегда подразумеваем, или слово «Христос», его в связи с Богом. О, а это уже совсем меняет характер. Вот почему мы пишем его с большой буквы «Христос». Потому что мы всегда держим связь с Богом. Это очень важный момент. Очень важный момент. Говоря или проповедуя, или читая в Писании слово «Бог», «Дух Божий», мы в основном говорим о Боге вне плоти человеческой. Особенно в период Ветхого Завета. В период Ветхого Завета вы очень много читаете о Боге, о Духе Божьем. И там используются часто именно такие слова. Почему? Потому что период Ветхого Завета – это период действия Бога в редких случаях с использованием плоти человеческой. В основном вне плоти человеческой. Это очень важный момент. Когда же мы говорим на основании Писания, или встречая в Писании, или используя в проповеди слово «помазание», мы уже говорим о личности триединого Бога, пребывающей вы и на плоти человеческой. То есть, если я хочу сказать о Боге вне плоти человеческой, я говорю «Бог». Но если я хочу сказать о Боге во плоти, я говорю «помазание». Возможно, в ваших умах это еще так не закрепилось, но это как бы с практической стороны для ориентации в Писании, особенно Нового Завета, это полезное знание. Но вы знаете, когда я говорю словом «помазание», тем самым говоря о Боге во плоти или о Боге, использующем плоть, я ни в коем случае не говорю о том, что плоть человеческая приобрела какие-то качества. Она остается плотью. Просто когда я говорю слово «помазание», я уже говорю о том, что плоть выполняет фактически миссию сосуда или носителя. Так и Новый Завет и говорит. 2 Коринфянам 4, 4 глава, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, приписываема Богу, а не нам». Вот это слово «помазание». Поэтому, если я говорю, у этого человека есть помазание, я ни в коем случае не превозношу его. Я просто говорю о том, что этот человек – носитель Бога. Брат Олег, ну как такое можно сказать, что этот человек – носитель Бога? А вы возьмите, переведите из греческого слова «христианин». С греческого. Я понимаю, что мы все украинские греки и называем себя христианин. Но это греческое слово. Переведите с греческого слова «христианин», и оно означает «помазанный». Помазанный тем же помазанием, которым был помазан Божий помазанник. То есть фактически, называя себя христианин, вы постоянно говорите «Бог во мне, Эммануил, с нами Бог». Другое дело, на греческом вам непонятно. Ты христианин? Да, я христианин. А в детстве я вообще говорил, меня спрашивали, знаете, как детки идут в церковь покушать кутю. Ты христианин? Я говорю, да, я христианин. А мне разница, что христианин, что христианин. Главное, чтобы кутю дали поесть. Я так любил ее кушать. И для меня никакого представления не было. И когда думаете, когда я постарше стал, на хоть какое-то представление, никакого. Только теперь я говорил не христианин, а говорил христианин. И все. Но я и опять-таки не понимал, Что за этим стоит? Если ко мне приходили верующие, я говорю, я и так христианин. Они сразу отставали. Наверное, они и сами не понимали, что я говорил. Потому что если бы они мне объяснили, что это значит, я бы покаялся точно. Ну, а так как они думали, что ну и хорошо, то мы в такой стране живем. Здесь все, чтобы только отстали. А слово «христианин» в переводе с греческого означает «помазанный». И в свете Нового Завета оно означает так. «И уже не я живу». Понимаете, о чем идет речь? Конечно, об образе Божьем. Другое дело, мы сейчас еще только вникаем. Мы ожидаем откровения от Бога. И Дух Божий сейчас работает над нами. Хорошо. Со словом «помазание» мы немножко разобрались. Давайте разберемся немножко дальше. Со следующим словом. А, давайте еще некоторые моменты в слове «помазание» все-таки отметим. Итак, слово «помазание» в Писании, используемое в отношении человека, говорит о связи с Бога с плотью человеческой. И также говорит о месте нахождения Бога в иной плоти человеческой. Слово «помазание» в отношении человека не упраздняет личности триединого Бога, его Духа, а говорит о том, что Бог – Дух Святой в силе использует плоть человеческую. Мы ни в коем случае не упраздняем Бога. Поэтому помазание – это Бог, но пребывающий на плоти человеческой и делающий то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. Это Бог, действующий через плоть человеческую. Вот и все. То есть, поймите, вот это очень правильно. Потому что некоторым верующим очень сложно сказать, что они помазаны. Им проще сказать, я христианин, завербовались называется. Конечно, если вы идете в определенное издание, то лучше сказать, я христианин. Но когда вы идете уже в евангельскую церковь, вы можете смело говорить, я помазанный. Брат Олег, а почему я там должен говорить христианин? Если двое, то можете сказать, я помазанный. Там лучше самому не говорить такие слова. Потому что переживете период земного служения Иисуса, что делали именно в тот период с помазанниками. Хорошо. Итак, помазание – это Бог, пребывающий вы и на плоти человеческой, и делающий то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. Мне очень радостно возвещать это христианам, то есть помазанникам. Давайте посмотрим библейское определение слова «помазанник», потому что с ними я имею сейчас дело. На основании слова Иисуса Христа оно означает следующее. Это Луки 4:18. Иисус сказал так. «Дух Господень на мне». Вы знаете, в этих словах Иисуса, как в определении слова «помазанник», опять не делается ударение на человека. А делается ударение на то, что этому человеку, который говорит «Дух Господень на мне», этому человеку доступно то, что есть у его Бога. Это сильно. Видевший меня, видел Отца. Помазание – это Божьи способности, Божьи возможности. Это все, что собой представляет Бога, но уже вы и на плоти человеческой. Вы не имеете 2% Бога или 50% Бога. Поймите, Бог не ходит в таком процентном отношении. Ну, пока ты только покаялся, я буду пребывать на тебе 50%. Так не бывает. Бог не мерою пребывает. Я верю, что вы тоже получите по этому поводу откровение. Бог весь. В Ветхом Завете помазывали священников и царей, чтобы они могли выполнять свою работу в силе Духа Божьего, в Божьем присутствии. Так как Божьи задания можно выполнять только в Божьих способностях и обеспечении. Дух Божий погрузил себя и Иисуса, своего Сына, наделив его силой и властью Бога для исполнения на земле того, к чему Отец его призвал. Повторяю еще раз, будьте внимательны и вникните в это. Дух Божий погрузил себя и Иисуса, своего Сына, наделив его силой и властью Бога для исполнения на земле того, к чему Он его призвал. То есть пришла полнота силы и власти для господства на земле. До того, как Иисус принял силу, его называли сын Марии Иосиф, сын человеческий. Почему? Еще не было полноты. Еще не пришла сила и в ней власть. Но когда он принял силу, он сказал, дух господства на земле, на мне. Пришла полнота образа Божьего. Бог явился. Я верю, что вы сейчас понимать начинаете, насколько важно это откровение получил апостол. Потому что когда Иисус принял дух господства, то буквально в нем осуществились слова, сказанные первому человеку, Адаму. Наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. Все, то же самое. Иисус Христос, Сын Божий, будучи уже помазанным в силу Духа Божьего, сказал на основании пророчества о нем. Луки 4 глава 18 по 20 стих. Дух Господень или Дух Господства на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить, а не создать какую-то новую форму, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. В Псалме написано, и закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех были устремлены на него. Итак, Иисус основывал эти слова, которые я прочитал, на основании книг из Ветхого Завета, 10 и 61 главы книги пророка Исаия и 25 главы книги Левит. Он на этом основывал свое послание от Бога, которое мы знаем с вами как Евангелие. Евангелие. Но это послание. Братья, почему? Бог послал сынам Израилевым слово, благовествуя. Это послание. Мы называем это послание Иисуса Христа Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Оно в том числе и послание. Из выше прочитанного мы с вами видим очевидную связь образа Божьего, Иисуса, как Сына Божьего, с той силой, которую Он принял от Отца, чтобы являть Его волю. Именно в этом находится полнота, слушайте внимательно, полнота Сына Божьего в силе и власти Духа Божьего. В этом и есть благоволение, о котором говорили ангелы и о котором сказал Отец, в котором мое благоволение, в котором полнота человека или полнота образа Божьего в человеке. Сын Божий в силе и власти Бога на земле. Вспоминаете, мы об этом немножко уже говорили. Итак, Евангелие – это Божье благоволение к человеку. И саму суть Евангелия Иисуса Христа, как явление Божьего благоволения, хорошо видно из слова апостола Павла в доме Корнилия. Давайте немножко затронем и то, что апостол Павел говорил в доме Корнилия. Читаем. Это из Евангелия, из книги Деяний, 10 глава. Начнем с 36 стиха. Он, апостол Павел, проповедует в доме Корнилия. Он, Бог, послал сынам Израилем слово, благовествуя мир или проповедуя Евангелие мира через Иисуса Христа. И дальше Петр раскрывает... И дальше он раскрывает суть этой проповеди, проповеди Евангелия мира. Слушайте внимательно. И вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Слушайте внимательно. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Помните, Иисус сказал, Дух Господень на мне. А Он говорит, Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи. Что началось от Галилеи? Иисус начал проповедь Евангелия. Иисус начал говорить о лете Господнем. Иисус начал говорить об осуществлении обещанного Аврааму. «В семени твоем благословлятся все племена земные». Иисус начал говорить о Божьем благоволении каждому человеку. Это очень важно. А теперь читаем суть Евангелия или суть Божьего благоволения ко всем людям в Своем Сыне. Потому что Бог был с Ним. Это суть. Это снова явление образа Божьего во плоти на земле, в силе и власти Бога. Это Божье благоволение ко всем людям, которым будет доступно, которое будет доступно всем тем, которые примут прощение грехов. А теперь слушайте внимательно. Давайте вернемся к апостолу Петру и прочитаем, что Бог открыл ему в свете того, что мы с вами уже сказали, как время пролетело. Бог открыл апостолу Петру в Иисусе, открыл ему увидеть Сына Бога Живого. Брат Олег, ну и что? Послушайте внимательно. Если вы не рассматриваете себя в Иисусе, то нет никакой разницы. Но если вы рассматриваете себя в Нем и увидите в Нем Сына Бога Живого, то вам откроется усыновление. Вот то, о котором говорит Писание. То есть, когда апостол, в данном случае мы говорим о Петре, когда он увидел под влиянием Духа Божьего в Иисусе Сына Божьего, то он увидел себя в нем и увидел Божье усыновление через него, и через него увидел себя в Сыне Божьем. Сыном Божьим. Он уже по-другому смотрел на Иисуса. Он уже смотрел на Иисуса, а видел себя. Дай Бог, чтобы вы это увидели. Это так важно для Нового Завета. Итак, слушайте внимательно. Еще раз повторю. Апостолу Петру Бог в Иисусе открыл увидеть Сына Бога Живого. И через это Петр увидел в Иисусе. Он тоже Сын Божий. А когда он увидел в Иисусе свое усыновление, то Бог открыл Петру и благоволение ко всем детям Божьим. И вот благоволение – образ Божий в силе и власти Бога на земле. Брат, откуда вы это все взяли? Из ответа Иисуса своему ученику, апостолу Петру. Давайте прочитаем это откровение и прочитаем саму кульминацию. Симон же Петр, отвечая, сказал, мы начинали этот стих читать, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что ни плоть и ни кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне». Здесь не говорится уже о самом Петре. Здесь говорится об откровении. Здесь говорится о том, что Петр увидел в своем духе. Здесь говорится о том, что Бог открыл Петру. Скажите, если Бог открыл Петру, Бог желает это открыть нам? 100%. И я верю, что Он уже начал открывать. Другое дело, надо дать Ему возможность сделать это. Мы будем об этом молиться, и мы молимся об этом. И он дальше говорит, и на сем камне, на этом откровении и его реализации в жизни каждого дитя Божьего, и реализация обязательно, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А знаете, почему не одолеют? Потому что он подножье их, подножье детей Божьих. Врата ада не одолеют его. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано и на небесах. Помните, я говорил вам, что апостол увидел усыновление в Иисусе, возвращение в усыновление, и увидел возвращение в образ Божий в силе и власти Бога на земле. И здесь Иисус говорит, что ты свяжешь на земле в силе и власти Бога, то будет связано и на небе. И что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Это власть Бога. Это власть Бога. Я знаю, что многие дети Божьи, они даже себе позволить такую мысль не могут. Но именно это Иисус здесь и говорит. И Он не собирается отменять. И что разрешишь на земле, будет разрешено и на небесах. Итак, Спаситель людей Иисус Христос, Сын Божий, это явление и возвращение образа Божьего в людей в силе и власти Святого Духа. Именно об этом Иисус говорил, и Он не скрывал, и именно по этой причине Его и гнали. Фактически Его не гнали за то, что Он говорил, что Он Спаситель. Его гнали за то, что Он говорил, что Он образ Божий. Поэтому, что касается Спасителя, верующие так себя Спасителями не считают. А что касается, тем более не считают. А надо бы. Давайте я немножко еще раз подведу вот это откровение апостола Петра. Апостол Петр увидел, он смотрел на Иисуса, он слушал Иисуса. И в результате вот этого общения, вот этого диалога, Духом Божьим в его духе, Духом Божьим даже касалось его ума, открылось, что Иисус пришел не только спасать, а Иисус пришел, чтобы вернуть людей Богу, вернуть Бога в людей. И не просто вернуть Бога в людей, а вернуть Бога в силе и власти, чтобы люди стали на земле быть во власти Бога. А не просто, подобно животным, адаптироваться, приспосабливаться. Поймите, вот в этом есть суть откровения. Мы будем об этом говорить на следующей встрече, о том, как Иисус об этом говорил, как Он об этом рассказывал. Какая была реакция? Мы об этом поговорим, потому что, по сути дела, если реагировал на него так, то вы думаете, на вас будет по-другому? Нет, конечно. Поэтому мы знакомимся не только с тем, что он сделал и что произошло после креста. Мы также знакомимся и с тем, что будет происходить и с нами, с его последователями. Когда мы заявим о том, чей мы образ на земле. А нам надо заявлять, поймите, нам надо об этом говорить, потому что вера от слышания. Не, конечно, вы можете кричать об этом в молитвенной комнате. Я образ Божий, образ Божий во мне. И кроме тем, тарелки и все остальное не прореагируют больше ничего. Но наступит момент, когда вам придется сказать и в общественном месте. Брат Олег, я скажу не громко. Я знаю. Потому что если ты скажешь громко, тебе придется и поступать соответственно. А это уже другой вопрос. После того, что ты уже натворил, сказать это уже сложно. Потому что Бог так не творит и такого не творит. Потому нам и сложно иногда сказать. Почему? Потому что то, как мы себя ведем, не соответствует тому, как мы должны себя вести. А вот если бы мы ухватились за то, кто мы есть, и старались быть, мы бы перестали себя так вести. Я просто хочу, чтобы вы понимали вот эту исходную, понимаете? Вот если вы будете видеть эту исходную, то вам будет намного проще быть. А вам не надо себя заставлять быть, вы уже. Другое дело, что в вашем уме еще много-много мешающих моментов. Но у нас еще будет время, мы еще учимся с вами. Семинар еще будет довольно-таки долго, поэтому я верю, что к концу семинара уже у каждого из нас будет достаточное откровение и в духе, и в уме, чтобы начать быть, а не просто знать. Давайте поблагодарим Бога за Иисуса, за образ Божий в нас. И я рекомендую вам каждый день пророчествовать на себя. Да знаю я Бога, да знаю Сына Божьего, чтобы быть. Пророчествуйте на себя. Да будет восстановлен образ Божий в уме моем во имя Иисуса. Чтобы это ангельское мышление, это сиротское, это ограниченное мышление, чтобы было убрано. Чтобы эти сиротские молитвы умерли навсегда. Чтобы их просто вообще не звучало. Чтобы звучали молитвы господства и владычества детей Божьих на земле. Этому надо учиться. Этому надо учиться. Конечно, надо учиться. Я же не говорю, что не надо учиться. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты творишь в нас Сына Твоего. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты не смотришь на все наши слабости, недостатки, на все наши ошибки, которые мы еще совершаем. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты на это не смотришь. А Ты смотришь на нас через Иисуса после креста. Мы так благословлены этим. И мы просим Тебя, Отец, помоги нам это увидеть. Помоги нам увидеть себя в Иисусе после креста. И помоги нам быть такими, как Иисус после креста. Помоги нам быть образом Божьим во всей полноте и власти Сына Божьего во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазанник Божий, Господь над нашими телами, Господь над нашим духом и душой. Мы верим, Иисус, что Ты помазан Богом и поставлен, чтобы в жизни каждого из нас это стало быть. Поэтому мы обращаемся к Твоему святому имени за помощью. И просим Тебя, Иисус, Духом Твоим святым помоги каждому из нас быть, а не просто знать. Помоги быть во имя Иисуса. Дух Святой, мы знаем, что в этом Твоя миссия в жизни каждого из нас. И мы просим Тебя, прости, что мы ограничивали Тебя. Прости, что мы говорили слова ограничения. Слова, которые останавливали Тебя в нашей жизни, ограничивали Тебя в нашей жизни и сводили нашу жизнь в образ ангела. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Дух Святой, твори. Твори в нас Сына Божьего. Да будет восстановлен образ Божий в уме каждого из нас. И да видим мы глазами Бога живого. И да поступаем в соответствии с Ним. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы так благословлены Твоим служением. Мы так благословлены всем тем, что мы имеем в Твоем образе. Но мы нуждаемся, Иисус. Мы нуждаемся в Твоей помощи регулярно. И мы верим, Иисус. Мы верим, что мы с Тобой одно целое. Поэтому мы уверены на 100%, что у Тебя получится. Получится, Иисус. Получится. Мы благодарны Тебе. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы мы были в благословении для всех людей на этой земле. Чтобы мы являли образ Божий и были в благословении для многих народов. Мы верим, Иисус, что Ты помазан обеспечивать свой народ, свое наследие. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением. Это для нас огромное благословение. Зависит от небес. Зависит от Твоего небесного служения и обеспечения. Поэтому, Иисус, мы с великой радостью соединяемся с Твоим небесным служением. Мы берем свое семя веры, которое Бог Отец дает нам для сеяния и дает обилие посеянным. Мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим: стократный урожай. Поднимайся, приходи прямо сейчас во имя Иисуса. И да будем мы в благословении для многих народов. И да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И говорим: ангелы, приносите урожай, приносите его от всех краев земли, да будем мы в благословении и да исполним волю Божию. Отец, мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе, мы благословляем тебя, Иисус, мы любим тебя, мы благословляем и благодарим тебя за небеса на земле, в силе Святого Духа. Мы благодарны тебе. Да будет восстановлен образ Божий в уме каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.